Недавно в «Нью-Йорк Таймс» появилось интересное эссе, автор которого, писатель Джим Холт, призывает читателя учить стихи наизусть и делится своим повседневным опытом в этом непростом деле. Я попросил поэта американского часа Владимира Гадельсмана, как заинтересованное лицо, поразмышлять на эту тему.
Вы знаете, Саша, моя первая мысль – мало его мучили в школе. Но потом я подумал об этом наоборот. Может быть, его слишком мучили, а вот человек вырос, стал разумным, таким интеллигентным, и подумал, разве может прекрасное доставлять такие мучения? Надо разобраться. И вот он разбирается.
Вот и расскажите, как.
Ну вот, несколько лет назад Холт начал ежедневно заучивать наизусть стихи. Сейчас он помнит около 100 стихотворений, некоторые довольно длинные, а все вместе это больше 2000 строк, не считая лимериков и лирики Боба Дилана, которые он, видимо, знал так, само собой. Он читает их себе под нос, бегая трусцой вдоль гудзона. Иногда и не под нос, а громко. Если рядом нет человекообразных существ, если он никому не мешает. То же самое он делает, но потише, когда кружит по Манхэттену, исполняя всякие поручения по работе. Как бы разговаривает с кем-то по невидимому мобильнику. Так что вот эти люди, знаете, которые разговаривают сами с собой и вызывают у меня, подозреваю, не только у меня, такое раздражение странное. Эти люди, непрерывно говорящие по мобильнику, а может быть, на самом деле они читают Гомера, воодушевляясь великими стихами.
Возможно. Но поговорим о выученных наизусть стихах. Тем более, что теперь эта педагогическая техника, боюсь, вышла из употребления.
Действительно, сегодня это может показаться эксцентрикой, каким-то мазохизмом. И, кстати, Холт поминает свое поколение, свою школу недобрым словом. Если вы, говорит он, принадлежите к послевоенному поколению, как я, или еще старше, ваш школьный учитель, возможно, заставлял вас учить наизусть стихи. «Как мы протестовали и хныкали», — пишет он. «Этот устаревший английский, эти первые 18 строк кентерберийских историй, когда апрель обильными дождями разрыхлил землю, взрытую ростками, и мартовскую, и так далее. Зачем это знать? Наш учитель, — говорит Джим Холт, — никогда не мог удовлетворительно ответить на эти вопросы. Он говорил какую-то чушь о чувстве культурной ориентированности и так далее. Мы заучивали, — пишет Холт, — наматывали на колесо памяти, и это было сродни колесованию».
Что-то в этом есть. Я до сих пор помню вызывленные под угрозой двойки стихи о советском паспорте. Я очень люблю Маяковского, но там были такие идиотские образы. Двуспальный английский, левый.
Да-да-да.
Правда, есть такие числицы, которым это ничего не стоит, выучить стихотворение наизусть.
О, да, и не одно стихотворение. Джордж Оруэлл, например, говорил, что когда стихи звучат как колокол, как это звучало для него у раннего Эллиота, он запоминает 20-30 строк с одного прочтения. Сэмюэль Джонсон, великий британский лексикограф, обладал мнемоническим талантом. Таких людей немало, на самом деле. Но вот для людей не столь выдающихся больше подходит постепенный способ запоминания. По чуть-чуть. Так поступает и наш неофит. Он берет пару новых строк каждое утро перед завтраком и присоединяет их к уже заученным. Сейчас он на 22-й строке теннисоновского «Улисса». Мне кажется, Саша, что это не худший вид собственности.
Именно так, причем это неотчуждаемая собственность. Ага. Мой отец с детства знал наизусть Онегина с школы. И в старости именно Онегин помогал ему сохранить память. Отец каждый вечер перед сном декламировал сам себе главу на выбор. А как вы считаете, заучивание помогает понять стихи, или это просто мнемоническое упражнение?
Вы знаете, в своем эссе вот в этом Джим Холл делает очень точное наблюдение. Процесс запоминания вполне механистичен поначалу. Вы проникаетесь ритмом и системой рифмовки, декламируете все это, не особо придавая значение смыслу. Но затем начинают происходить какие-то органические вещи. Автоматическое запоминание уступает смысловому. Или, я бы сказал, они как-то сливаются. Вы начинаете чувствовать связь и натяжение между абстрактным ритмом и стихами.
А вы сами в своей преподавательской практике заставляете учеников заучивать стихи?
Я не заставляю, но я прошу. Я либеральный такой очень преподаватель. Почему? Человек, который заучивает художественный текст, такой человек сосредоточен вдвойне. А теперь вспомним известную формулу Колериджа. Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке. И формулу Теодора де Бонвиля. Поэзия есть то, что сотворено, и, следовательно, не нуждаются в переделке. Обе эти формулы основаны на особенно ясном ощущении законов, по которым слова влияют на наше сознание.
Именно поэтому, видимо, Бродский заставлял своих студентов учить стихи. Он говорил, что каждое выученное наизусть стихотворение вы можете считать своим, будто вы сами его написали.
И в большом количестве заставлял заучивать. Он приводил замечательный пример Надежды Мандельштам. Действительно замечательный пример. Она состояла из стихов своего гениального мужа, а в результате сама стала замечательным писателем. К сожалению, такой результат не обязателен. Были в истории весьма начитанные люди и при этом бандиты. Сталин, например, палач Мандельштама. Дзержинский, Минжинский, Вышинский, простите, что в рифму. Все это были начитанные, образованные иногда люди, да еще и сами пописывали.
Ну, если уж занесло нас в это время, лучше, наверное, вспомнить Шаламова, которого спасали в лагерях стихи Пастернака, которые
он знал наизусть. Это великий пример. В стихах Пастернака столько жизни, что они могут спасти чисто физически. Я не сомневаюсь в этом. Можно вспомнить, что преподобный Серафим при жизни своей приказал ежедневно читать псалтырь в церкви 12 сестрам, меняясь через каждые 2 часа, и читать вслух непременно в течение всего года. Почему? Потому что это очищает душу. Ответ прост. А что такое псалмы Давида? Те же стихи.
Но кто же спорит? Но вернемся к Джиму Холту и его рецептам.
Их в сущности нет, Саша. Есть и Сэм. Оно ни на что не претендует, никаких таких призывов, все довольно скромно. Но он говорит, что, по крайней мере, он развеял 3 мифа. Первый миф – стихи трудно запоминать. Неправда, легко. Второй миф – нашей памяти не хватает на то, чтобы запоминать стихи. Чушь. Наша память – мускулатура, а не закрытая банка. Третий миф – никто не может обойтись без мобильника или айпода. Вполне можно обойтись, запоминайте вместо этого стихи. А я хочу добавить от себя, что ритм, поэзия, они растворены в крови человека. Поэтому ребенок так легко усваивает все, что ритмично. Поэтому дитя так слушает колыбельную. Есть стихотворение, замечательное стихотворение. Отчасти об этом у упомянутого нами Пастернака. Я прочту его напоследок. По-моему, оно в тему. Так начинают года в 2. От мамки рвутся в тьму мелодии, щебечут, свищут, а слова являются о 3-м годе. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина. Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей? Так возникают подозрения, так зреют страхи. Как он даст звезде превысить досягание, когда он фауст, когда фантаст? Так начинаются цыгане. Так открываются паря поверх плетней, где быть домам бы, внезапные, как вздох моря, так будут начинаться ямбы, так ночи летние ничком, упав во всы с мольбой, исполнся, грозят заре твоим зрачком, так затевают ссоры с солнцем, так начинают жить стихом. I stood unwound beneath the skies. Clouds unbound by laws, they cry and rain like a trumpet sang, and asked for no applause. Lay down your weary tune, lay down. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов, Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Гадерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Каждую неделю в понедельник.